Глава 25. Политика XVI века. Сдачей замка Нуазе и схваткой в лесу Шаториньо еще не все кончилось. Большая часть нанских заговорщиков, не зная о двух поражениях, нанесенных их партии, продолжала путь к Амбуазу, намереваясь напасть на него ночью. Но уже известно, что приход их не был неожиданностью после доноса Линьера. Король не ложился в постель, но с беспокойством ходил неровными шагами по комнате, обращенной на время в его спальню. Рядом находилась Мария Стюарт, герцог де Гиз и кардинал Лотарингский.
«Какая бесконечная ночь!» — говорил Франциск II. «Я болен. Голова моя пылает, и нестерпимая боль в ухе опять начинает терзать меня. Какая ночь! Боже, какая ночь!»
«Бедный и милый государь», — сказала нежно Мария,
— «не беспокойтесь так, умоляю вас. Вы только усиливаете свои телесные и душевные страдания. Умоляю вас, отдохните лучше несколько минут».
«Могу ли я отдыхать, Мария? Могу ли я быть спокоен?» — сказал король. «Ах, эти тревоги сократят и без того короткую жизнь, назначенную мне Богом».
Мария отвечала только слезами, которые струились по ее прекрасному лицу.
«Не беспокойтесь до такой степени, Ваше Величество», — сказал Гиз. «Я уже имел честь известить вас, что мы приняли все меры и что в победе нельзя сомневаться. Государь, я отвечаю вам за неприкосновенность вашей особы».
«Разве не хорошо мы начали?» — прибавил кардинал Лотарингский. «Костельно в плену, Ларенади убит. Разве это не счастливое предзнаменование?»
«Да, в самом деле, счастливое предзнаменование», — иронично сказал Франциск.
«Завтра все кончится», — продолжал кардинал. «Прочие предводители мятежников будут в нашей власти, и мы можем тогда ужасным примером устрашить тех, которые бы дерзнули подражать им. Это необходимо, государь. Для славы оскорбленной религии необходимо торжественное аутодафе. Для первого опыта должен умереть Костельно, и хотя герцог Немурский поклялся ему за безопасность его жизни, однако это не касается нас. Мы ничего не обещали. Ларенуди избежал казни, но я уже приказал, чтобы завтра голова его была выставлена на Амбуазском мосту с надписью «Предводитель мятежников».
«Предводитель мятежников?» — повторил король. «Но вы сами говорите, что он никогда не был предводителем их, и что из переписки заговорщиков видно, что настоящий виновник этой попытки только один принц Конде».
«Ради бога, не говорите так громко, государь, умоляю вас», — прервал кардинал. «Да, это правда. Да, принц все устроил, всем руководил. Издали. Гугеноты прозвали его немым капитаном, который должен был объявить себя членом их партии после первого успеха. Но так как попытка не удалась, то он не объявил и не объявит себя гугенотом. Итак, сделаем вид, будто мы не заметили его, чтобы не выдать его вместе с другими».
«Но господин Конде действительно мятежник», — сказал молодой Франциск,
вспыльчивость которого и неопытность не могли согласиться на правительственные выдумки, как называли их в то время.
«Да, государь», — заметил Гиз, — «но принц, не признаваясь в своих планах, отказывается от них. Сегодня он прибыл, чтобы сделаться пленником в Амбуаз, где наблюдают за ним так же точно, как он принимал участие в заговоре. Издали. Будем обходиться с ним, как со своим союзником. Это для нас гораздо безопаснее, нежели вооружать его против себя. Наконец, если это необходимо, принц в нынешнюю ночь будет сражаться в наших рядах против своих же соратников и завтра присутствовать при их казни».
«Хорошо», — сказал король. «Но согласится ли он на это? И если согласится, то как доказать, что он виноват?»
«Государь», — отвечал кардинал, — «у нас в руках есть доказательства тайного участия принца Конде в заговоре, и мы вручим их вашему величеству, если только вам это будет угодно. Но чем яснее доказательства, тем больше мы должны стараться скрывать их, и я весьма сожалею со своей стороны, что у меня вырвалось несколько слов, которые могут оскорбить принца, если кто-нибудь вздумает передать ему наш разговор».
«И вы боитесь оскорбить преступника?» — вскричал Франциск. «Боже мой, что значит этот шум на улице? Неужели это гугеноты?»
«Бегу», — сказал герцог де Гиз.
Но еще не успел он перешагнуть порога двери, как Ришелье, капитан Стрелков, поспешно вошел в комнату и сказал королю:
«Извините, государь, принц Конде, услышав некоторые слова, оскорбительные для его чести, настоятельно требует смыть с себя в присутствии вашего величества эти обидные подозрения».
Король, может быть, и отказался бы принять принца, но герцог де Гиз уже подал знак рукой. Стрелки капитана Ришелье расступились, и Конде вошел с гордо поднятой головой и одухотворенным лицом. За принцем следовали несколько дворян и каноников святого Флорентина, которые в эту ночь были обращены кардиналом в солдат на случай защиты Амбуазского замка, и, что казалось очень обыкновенным для того времени, носили ружье вместе с четками и каску под капюшоном.
«Государь, вы простите мою дерзость», — сказал принц, поклонившись королю. «Но эта дерзость, может быть, заранее оправдывается необдуманностью некоторых обвинений, расточаемых во тьме моими врагами, которые намерен я немедленно вывести на свет для доказательства своей справедливости».
«В чем же дело, любезный брат?» — серьезно спросил молодой король.
«Государь», — отвечал принц де Конде, — «меня осмеливаются называть главным предводителем мятежников, безумное и безбожное посягательство которых нарушает теперь тишину государства и беспокоит ваше величество».
«А, об этом говорят?» — заинтересовался Франциск. «Но кто же говорит это?»
«Я мог сию минуту сам подслушать ненавистные измышления, государь, в устах этих почтенных каноников святого Флорентина, которые, без сомнения, будучи здесь, как у себя дома, позволяют себе повторять вслух то, что было сказано им на ухо».
«Кого же обвиняете вы? Тех ли, кто повторяет слышанное, или тех, кто нашептывает клевету?» — спросил Франциск.
«Я обвиняю и тех, и других, государь», — отвечал Конде. «Но особенно измышляющих полную клевету».
Говоря это, он смотрел прямо в лицо кардиналу Лотарингскому, который, смешавшись, старался как только мог скрыться позади своего брата.
«Итак, кузен», — продолжал молодой король, — «мы позволяем вам обнаружить клевету и обвинить клеветников. Укажите...»
«Обнаружить клевету, государь», — повторил принц де Конде. «Но мои поступки разве не лучше моих слов, говорят за меня? Разве я не являюсь по первому призыву в этот замок, чтобы занять в нем место среди защитников вашего величества? Разве так поступит виновный?»
«В таком случае укажите клеветников», — сказал Франциск, не желавший дать другого совета.
«Я отвечу на это, государь, не словами, но действиями», — отвечал Конде. «Если эти люди не без сердца, пускай они сами обвинят и назовут себя. Здесь, перед лицом Бога и моего короля, я при всех бросаю им перчатку. Пусть выйдет вперед, кто хочет утверждать, что я виновник заговора. Я буду драться с ним, когда и где он захочет. И если соперник мне не равен, я во всем готов сравниться с ним для битвы».
Сказав это, принц бросил к своим ногам перчатку, не сводя глаз с герцога де Гиза, который оставался совершенно спокоен. Последовало минутное молчание, все с любопытством слушали ложь, так смело произнесенную принцем крови в присутствии двора, где каждый паж знал, что принц 20 раз был виноват в том, что теперь он отрицал с негодованием, так искусно разыгранным. Сказать правду, молодой король, может быть, один только удивлялся этой неожиданной сцене, никто другой не удивлялся хитрости принца. Понятия итальянских дворов о политике, внесенные Екатериной Медичи и ее флорентийцами, были тогда в моде во Франции. Обман считался тогда ловкостью. Умение скрывать свои мысли и действия признавалось за великое искусство. Прямодушие значило на языке дипломатов то же, что глупость. Самые благородные характеры того времени — Колиньи, Конде, канцлер Оливье — не спаслись от этой заразы. Оттого герцог де Гиз не презирал принца де Конде, но удивлялся ему. Гиз выступил на один шаг вперед, медленно снял с руки перчатку и бросил ее возле перчатки принца. Окружающие были изумлены на минуту и думали сначала, что герцог принимает дерзкий вызов Конде. Но поступая таким образом, Гиз не был бы великим политиком, каким ему хотелось казаться, и громким, почти решительным голосом сказал:
«Я одобряю и поддерживаю слова принца Конде, и я, имея честь быть его родственником, и заявляю готовность быть его секундантом и взяться за оружие против каждого, чтобы участвовать в защите правого дела».
И Гиз окинул смелым и испытующим взором тех, которые его окружали.
Что касается принца де Конде, он опустил глаза и чувствовал себя совершенно пораженным.
«Никто, — повторил герцог де Гиз, — не поднимает ни перчатки принца Конде, ни моей?»
И действительно, никто не трогался с места, как и следовало этого ожидать.
«Итак, мой любезный брат, — сказал Франциск II с печальной улыбкой, — кажется, вы смыли с себя подозрения».
«Да, государь, — бесстыдно отвечал немой капитан. И благодарю, ваше величество, что вы помогли мне».
Сказав это, он обратился к Гизу и прибавил: «Благодарю вас, мой добрый союзник и родственник, господин Гиз, и надеюсь доказать вам свои слова, вступая нынче ночью в битву с мятежниками, если только она начнется». Затем принц де Конде и герцог де Гиз поклонились один другому с совершенной любезностью. Принц, которому ничего больше не оставалось после такого ясного и законного оправдания, поклонился королю и вышел, сопровождаемый следовавшими за ним при его входе в зал. В комнате короля остались только четверо, ожидания которых и опасения несколько рассеялись при этой странной комедии. Из этой рыцарской сцены видно, что политика получила свое начало в XVI веке, по крайней мере.